400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
В студии со мной находится наш постоянный гость, историк, доцент кафедры гуманитарного образования Уральского федерального университета Алексей Соловьев. Разговариваем мы с Алексеем Леонидовичем о истории самодержавной власти в России, о истории рода Романовых. И вот в прошлых передачах мы поговорили о первом Романове, подробно остановились на его личности. А сейчас мне хотелось бы также подробно остановиться на другой личности – личности Алексея Михайловича Романова. Это сын Михаила Федоровича, кстати сказать, единственный выживший ребенок из 10. Ну вот, кстати, такая массовая гибель царских детей, это вообще нормально для того времени или нет? Потому что, ну, казалось бы, царские дети все-таки.
Вообще надо сказать, что до 20 века высокая детская смертность на Руси, да и не только, это вообще обычное явление. В первые годы советской власти медицина занималась тем, что массово пропагандировала, казалось бы, абсолютные мелочи. Вот у нас до 20 века, например, как только рождался младенец, его почему-то сразу начинали кормить хлебным мякишем. А как потом выяснилось, именно от этого хлебного мякиша умирало огромное количество детей. Избавившись только вот от одной этой добавочки, детская смертность колоссально пошла на убыль. И вообще медицина была в то время не развита. И, кстати, при Алексее Михайловиче в том числе заводится аптекарский приказ, выписываются иностранные врачи, чтобы решить эту проблему. То есть это понимали. И это действительно понимали по своему собственному роду. Но с другой стороны, выживал сильнейший. И люди тогда к смерти относились гораздо более спокойнее, чем сейчас. Вот, например, сохранилось письмо Алексея Михайловича к Никите Ивановичу Адоевскому. Это был один из составителей соборного уложения 1649 года. У этого князя умер первенец, и Алексей ему об этом сообщает. Но посмотрите, как он сообщает. Он, именно любя, с вниманием сообщает, что да, это горе, я понимаю, но посмотри на это другими глазами, пишет ему царь Алексей. Ведь он умер тихо, мирно, после причастия. Он отошел ко Господу. И, конечно, я не могу тебе сказать, что не надо печалиться. Это смерть сына, это все понятно. Но печалиться долго не надо. Вот основная мысль этого письма. И, видимо, для них, для всех, для которых вот эти вот потери близких были, ну, действительно таким очень распространенным делом, это было лейтмотивом их жизни, именно христианским отношением к тому, кто ушел. Раз Господь взял, значит, надо немножечко погоревать, ну и радоваться, потому что их взяли младенцами, значит, они, в отличие от нас, имеют гораздо больше шансов попасть в рай.
Давайте теперь все-таки непосредственно к личности самого Алексея Федоровича.
Надо сказать, что царь Алексей, он действительно был очень образованным человеком. С самого рождения к нему приставили нянек, мамок, как в то время называли, воспитательниц. Но в 5 лет их убрали. И начиная с 5 лет, он уже воспитывался у мужчины, у боярина Морозова, который фактически стал для него вторым отцом. Так получилось, что в 16 лет он становится государем, как и его отец Михаил, собственно говоря. И до 16 лет в основном и формировался его характер. Он действительно был воспитан религиозным человеком, у него была библиотека, он много читал, но только потом, став государем, он по-настоящему начинает приобретать какие-то мужские, по-настоящему разносторонние качества. Во время борьбы с постоянными бунтами, когда ему приходилось непосредственно разговаривать с народом, во время поездок на театр военных действий, когда ему непосредственно приходилось принимать участие в боевых операциях. Именно в это время его, конечно же, мужской характер, он закалялся. А вообще, как и его отец, он, безусловно, все свое долгое правление правил вместе с преданными людьми. Вначале это был его дядька, как он его называл, Борис Морозов. Затем этим человеком был Никита Адоевский, патриарх Никон, известнейший дипломат того времени Афанасий Ордена Щекин, глава правительства Артамон Матвеев, воспитатель его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. То есть он давал этим людям власть и настолько им доверял, что мог только советовать какие-то вещи, а, скажем так, какого-то вот такого магистрального направления в политике он им не давал. Этим, кстати говоря, он очень отличается от своего сына Петра, который четко гнул свою линию во всем буквально. Здесь мы все-таки видим вот такой мягкий подход, с одной стороны, и доверие к людям, которых ты ставишь на руководящие должности. И если от первых людей, от того же Морозова, он очень сильно зависел, ну, в силу своего еще юного состояния, то затем со временем мы видим уже возмужавшего человека, который действительно ставил людей, которым доверял, и которые, в отличие от первых чиновников, которые погрязли во взятках, они действительно были гораздо более порядочными людьми. То есть кадровую политику он в этом плане к концу своей жизни, безусловно, нормализовал. Вообще, надо сказать, что Алексей Михайлович действительно был образцовым государем. Ведь не случайно он был любимым государем Николая II. И, собственно говоря, сына своего Алексея он назвал в честь этого человека. Посмотрите, человек вставал в 4 утра, молился. Далее он в обязательном порядке общался со своей женой. Служба, совет с боярами, завтрак, литургия, опять совет с боярами. После обеда сон, после сна очень интересная традиция общения с духовником, с женой, с детьми, с друзьями, то есть постоянное внутреннее возрастание. Он действительно сочетал в себе и находил время на то, чтобы заниматься и государственными делами, и семьей, и не забывать о своей душе. Он мог по 5 часов находиться в храмах. Он был истовым постником. Во время Великого Поста на Страстной Седмице он в понедельник, среду и пятницу вообще не вкушал пищу, а в оставшиеся дни кушал одну капусту, грибы и ягоды. Попробуй современного человека вот посади на такой вот постный режим. И при этом это был человек мощный, это был человек сильный, то есть он был в очень такой крепкой физической форме. Понятно, что под конец жизни там определенные старческие проблемы начались, там грузность, толщина, но это не мешало ему вести строгий распорядок дня. Он жил действительно по режиму, он жил в режиме самоограничений. Он был очень требователен к себе, и со временем, когда закалился его мужской характер, он стал таким же требовательным человеком по отношению к другим, безусловно. К тому же надо сказать, что он действительно был тем человеком, который любил благотворительность. Он мог посетить тюрьмы, больницы, дать деньги любому человеку. Даже когда какой-то боярин или вот патриарх Никон находился в опале, он посылал ему им постоянные гостинцы, соболя, еду, деньги. То есть он был не злобным человеком, он был очень отходчивым. Он был темпераментным. То есть он мог накричать, он мог даже ударить. Известны вообще в истории такие вот забавные казусы, когда во время одного из заседаний его тесть стал хвалиться. Дескать, да вот дайте мне войско, я сейчас самого там польского короля и его там гетмана разобью и вам сюда приведу. И зять не сдержался, он ударил его и пинками выпроводил из помещения за это. Но, тем не менее, он был отходчив. У него действительно совесть работала. Он мог извиниться, он мог примириться. Вот был опять же такой случай, когда во время одной из болезней, ну, по тогдашним вот традициям, ему врачи пустили кровь, и ему стало легче. И он, как часто вот это бывает у людей, наделенных властью, стал, так сказать, заботиться о здоровье всех остальных и приказывал, чтобы все бояре тоже теперь сейчас начинали пускать себе кровь. А один из стариков, боярин Стрешнев, он отказался, дескать, ну я не могу по немощи. И тогда он его в том числе физически ударил. Но когда он это осознал, что он сделал, он потом не знал, как искупить свою вину перед этим человеком. Он и извинялся, и посылал ему всякие подарки. То есть это характеризует его именно такой настоящей христианской стороны. Он мог и умел каяться. Он действительно вел церковную жизнь. Он в этом плане действительно был для нас примером настоящего православного человека. Несмотря на свои естественные какие-то физические, человеческие, земные недостатки. То есть понятно, что в нем была и страстность, понятно, что он не был святым человеком. У него были свои грехи. Он, например, обладал такой страстью, как человекоугодие. Он не мог вот в лицо, предположим, человеку сказать, что ты взяточник. Он не мог в лицо сказать, что меня в тебе что-то не устраивает. И как часто это бывает у начальников, начинал, скажем так, из-под тишка действовать, то есть какими-то намеками, да, что вот не устраивает и так далее. А это ведь все-таки, согласитесь, начальника характеризует не с лучшей стороны. То есть скажи, реши проблему. Ну, не каждому это дано, вот ему это давалось очень и очень тяжело. Человек, который действительно умел жить по-русски с широкой душой, знаменитые его соколиные охоты, дворец в Коломенском, который называли восьмым чудом света, любимый его Савино-Старожевский монастырь с великолепным панорамным видом. То есть этот человек, который любил, ценил красоту, эстетику, который понимал, что такое культура, понимал, что такое Россия. В его дворце жила масса нищих, убогих, юродивых. Он с ними общался, у него не было какого-то там пренебрежения по отношению к ним. Он мог посмеяться, мог пошутить. Он мог тех людей, предположим, которые опаздывали к нему на аудиенцию, заставить, ну, скидывать в озеро, чтобы, так сказать, вот привести в их чувство. Но после этого он их приглашал к себе за стол, он их кормил, а столы у него были, конечно, в непостные дни шикарные, то есть русские государи ели подолгу, это были целые церемониалы. Там действительно была такая красивая, такая настоящая, полноценная жизнь во всех смыслах этого слова.
Вот мы постоянно говорим о том, что Михаил Федорович, что Алексей Михайлович, они были очень религиозными людьми, они были очень верующими людьми, но при этом они обязаны были вести какую-то внешнюю политику, это естественно. А как относились к их набожности другие правители?
Ну, вообще надо сказать, что 17 век, несмотря на то, что это все-таки век, когда светская культура начинает уже выходить из подполья, тем не менее, это век еще был религиозный. И вот посмотрите, достаточно вспомнить смутное время. Приглашают королевича Владислава. Ну, казалось бы, измени веру, стань не католиком, а православным. И после этого к твоим ногам ляжет огромное русское царство. Ведь пустячок. Или при Михаиле приглашают шведского принца и желают выдать его за одну из царских дочерей. Ставят только одно условие – измени свою протестантскую веру. И тоже ни в какую. То есть человек даже убивает одного из своих охранников, Вальдемарова звали этого наследного шведского принца, пытается убежать из России, его ловят, ему все прощают, и только Алексей, взойдя на престол, его с миром отпускает. То есть обратите внимание, независимо от того, православный ты был человек, или католик, или протестант, в то время к вере относились очень и очень серьезно.
Во всем мире.
И особенно в России, ведь не случайно именно при Алексее Михайловиче произошел церковный раскол. Посмотрите, какое количество людей готово было за веру именно умирать, но лишь бы не изменять своим принципам. Потому что они действительно жили, руководствуясь вот этим самым главным принципом жизни, что главное, что из жизни, это спасение души. И Алексей Михайлович, он четко это понимал. То есть все, что бы он ни делал, оно так или иначе окрашивалось вот этой мыслью, что спасение души стоит на первом месте.
Церковный раскол – важнейшая тема, давайте об этом поговорим.
Ну, о церковном расколе можно говорить очень много и долго. Здесь, может быть, даже есть смысл записать отдельную передачу про церковный раскол, потому что это действительно та самая вещь, которая изменила вообще очень многие вещи в российском государстве. Но, тем не менее, если вот так вкратце говорить обо всем об этом, ведь главная причина всех этих вещей заключалась в чем? Царь Алексей Михайлович, он мечтал о создании всеправославного Вселенского царства. Он мечтал освободить Константинополь от турок. Он мечтал, чтобы патриарх Никон осветил и водрузил крест над Святой Софией в Константинополе. А для этого надо было русские обряды подогнать под греческие, под вселенские. Царь Алексей Михайлович мечтал воссоединить Украину с Россией, что в значительной степени произошло. А для этого, опять же, русские обряды надо было подогнать под те, которые существовали на Украине, в бывшей Киевской Руси. И вот здесь очень интересная вещь заложена. Русские люди, они традиционно, и, может быть, поэтому Россия стала одной из крупнейших, а вообще-то самой крупной страной мира, они традиционно старались чаще всего не других подогнать под себя, а себя подгонять под других. Ведь это было жуткое насилие вообще над русской традицией, над русскими людьми. Что значит менять вообще обряды, менять уклад жизни? Но таковы были люди той эпохи, что если ради великой идеи, ради того, чтобы была единая Вселенская Церковь, надо было пожертвовать национальным, они на это шли. То есть, обратите внимание, даже в этом для них вселенская идея православия была важнее какого-то такого местечкового, узкого русского национализма. И еще одну вещь надо затронуть в связи с царем Алексеем. Она связана с тем, что при нем действительно происходило очень много бунтов и войн. И он, будучи правителем, православным правителем, он вынужден был очень часто проливать кровь, приговаривать людей к смертной казни, использовать стрелецкие войска для того, чтобы разогнать толпу. Но делал он это без какой бы то ни было кровожадности. Вот сравним Алексея с его современником Степаном Разиным. Стенька Разин лично присутствует на казнях. Ему нравится, предположим, сбрасывать воеводу Прозоровского со стены крепости, чтобы насмерть разбился. Стенька мог взять детей этого воеводы Прозоровского, 16-18-летних парней, и повесить их вниз головой. И целую ночь они висели, и потом старшего сына убили, а младшего всего до полусмерти истязав, отдали матери. То есть вот это вот насилие, эта кровь для Стеньки, она была нормой. Он испытывал радость от этого садизма. Алексей был не таким. То есть он вынужден был отдавать приказы и о казни того же Стеньки Разина, и о казни бунтовщиков. А представьте себе, что такое было соляной или медные бунты, когда толпы из десятков тысяч человек приходили к нему в Коломенское и требовали, чтобы он выдал им на растерзание, на самосуд кого? Того же Морозова, собственного воспитателя, учителя, дядьку, выдал главу земского приказа Леонтия Плещеева, главу пушкарского приказа Петра Траханиотова и так далее. То есть тех людей, которые, по мнению народа, были ответственны в том, что вместо серебряных вводятся медные деньги, а, следовательно, жалование по-прежнему платят в медью, платить за все надо серебром. Или ответственны во время другого бунта за повышение соли, цен на соль. А для людей того времени соль – это же не просто какая-то добавка к пище, не просто какая-то услада, это важнейший консервант, потому что без солонины, без того, чтобы посолить мясо, да, грибы, которые в постные дни заменяли мясо, овощи всевозможные, да, то есть не мыслили люди своей жизни. Поэтому, конечно же, повышение налогов на соль, а повышали именно для того, чтобы проводить вот эту вот внешнюю политику, влекло к этим бунтам, и он вынужден был отдавать приказы. Приказы, в общем-то, очень жестокие, безусловно. Тем не менее, вот эта вот кровожадность, она в нем не оставалась. Современники подчеркивали, что у него был такой очень добрый, проникновенный взгляд, голубые глаза, светлые русые волосы. То есть все равно в глубине души-то он оставался очень добрым человеком, несмотря на то, что жизнь как правителя его заставляла очень часто поступать крайне жестко.
Я сейчас предлагаю поговорить, опять же, о не столько о светской, сколько о культурной жизни людей того времени, чтобы остался срез эпохи.
Ну, если говорить о культурной жизни, то по-прежнему русские люди в основном жили по старине. То есть мужчина должен был быть воспитан воином, женщина должна была быть воспитана хозяйкой. И воспитывали их в благочестии, и это была норма жизни, которую старались не разрушать. Тем не менее, мы видим, что при Алексее Михайловиче действительно в русскую жизнь входят очень многие нововведения. Достаточно сказать о той же, о чем мы уже упоминали, привязанности к театрам. Достаточно сказать, что при нем вводится такая вещь, как певческие соревнования. Алексей Михайлович, он очень любил церковное пение, знал его наизусть, и он приглашал лучших певцов в Москву только для того, чтобы вот это вот состязание состоялось. Сами такие концерты, они, конечно же, были в диковинку. При нем покупались и приобретались очень многие святыни из-за рубежа. потому что Русь себя осознавала именно единственным в мире сохранившимся православным государством. И очень важная вещь – это то, что именно в это время стало возникать просвещение. Посмотрите, в Андреевском монастыре в Москве, в котором, кстати говоря, вот сейчас размещается корпункт канала «Союз», боярин Федор Ртищев, один из приближенных к царю людей, он создал греко-латинскую школу. То есть уже здесь фактически вот эти вот первые ростки высшего российского образования начинают произрастать. Потому что что видели люди той эпохи? Бывшей Киевской Руси, в Киеве существует Киево-Могилянская академия, основанная Петром Могилой. Существует образование под огромным воздействием западной латинской культуры. А в Москве, которая называет себя последним православным государством, Третьим Римом, хранительницей вселенского православия, и если не будет России, по мысли элиты того времени, да, наступит апокалипсис, нету образования. То есть, конечно же, передача опыта на приходах, есть передача опыта через семью. И это, кстати говоря, очень важное, то, что было в русском обществе, потому что именно через это, по большому-то счету, вот ненасильственно образование и осуществлялось. Но не было каких-то вот таких вот школ, в которых бы целенаправленно готовились люди для управления страной. Поэтому уже при Михаиле Федоровиче преподобный Дионисий Троицкий, он создает общество памяти преподобного Максима Грека. То общество, из которого потом вырастет кружок ревнителей древнего благочестия, то есть тех людей, которые будут предлагать реформы, реформы в церкви, изменения. И изменения именно направлены на что ведь? Чтобы были проповеди, чтобы люди просвещались, чтобы они осознанно относились к православию, к истории своей страны. Это тот самый век, когда действительно вот образование, просвещение, культура, они становятся все более и более востребованным. И элита начинает понимать, что это для государства необходимо. Потому что без этого невозможно на равных торговать с европейскими странами. Невозможно на равных вести диалог с европейскими странами. Потому что когда сюда приезжали во время, предположим, несостоявшейся свадьбы шведского принца Вальдемара представители протестантских кругов, русские пытались с ним вести спор о вере, что православие, безусловно, это единственный истинный путь, у них ведь ничего не получилось. Протестанты и тогда, и сейчас, они блестяще знали Библию на зубок. Они были подкованы, они умели защищать себя. Русские осознали, что они душой верят, они чувствуют, они понимают истинность своей веры, но объяснить они не могут. И в этом действительно была трагедия русской жизни. В значительной степени это до сих пор определяет нашу жизнь. Мы чувствуем, но мы объяснить не можем.
На фоне, опять же, всего вот этого вы сказали, что светская жизнь начинает выходить из подполья. Тогда как связаны вот эти вот процессы? Вроде бы православное государство, все идет по старине, и все-таки светская жизнь, да, мы видим, что уже некий отход от традиций православного государства. Но еще пусть не в полной степени, но тем не менее, самое начало.
Да. Безусловно. Это был объективный процесс, потому что давайте посмотрим, что в это время происходило в Европе. В 1649 году в Англии происходит буржуазная революция. Англичане убивают своего короля Карла I. К власти приходит Кромвель. Алексей Михайлович вынужденно реагирует на это тем, что вначале убирает торговые льготы для англичан, затем посылает всевозможные грамоты в поддержку наследника английского престола, и даже уникальный случай, то, что потом русские государи будут делать уже в XIX веке, предлагает ему свою помощь в решении вот этих проблем. Это действительно шокировало. Шокировало тогдашнее общество, что впервые подданные, в том числе и там за рубежом, они настолько активно, жестоко вообще отошли от традиций монархии. И, казалось бы, Русь должна была, наоборот, от всего от этого отвергнуться и отрицать все западное. Но элита страны, Ведь не случайно Пушкин в свое время скажет, что у нас единственным европейцем является наше правительство. Элита страны, она уже в то время начинает ездить на Запад, начинает сотрудничать с иностранцами. Ну, хотя бы потому, что это интересно. Вот интересно, такой факт приведу. У Алексея Михайловича был глава посольского приказа орден Нащёкин. И его сын, и у него было имя Воин, он с государственными бумагами удрал на Запад, просто остался там. То есть фактически изменил своей родине. У Афанасия Лаврентьевича был шок. Он пишет царю прошение об отставке. А царь его утешает. Нет, при чем тут? Это ж только твой сын, а не ты. И произносит удивительные слова. Это же молодость. Он просто хочет посмотреть мир. Всякое бывает. Да сглупил, да не от большого ума сделал. Но набегается, нагуляется и все равно приедет на родину. И так и произошло. И на удивление царь не стал его как-то особо наказывать, он его простил именно за уважение к отцу, к великому государственному деятелю, дипломату и патриоту русского государства. И вот обратите внимание, вот это очень важная тенденция, которая происходит в развитии русского государства и русской знати. Русской элите начало нравиться бывать на Западе, привозить туда какие-то диковинки, оттуда какие-то диковинки, изобретения. Русские начинают осознавать, что для того, чтобы быть сильным государством, необходимо брать какие-то нововведения, но при этом не изменять собственной религии. Ведь по большому-то счету это была попытка создать то, что сейчас реализовано в Японии. На чем зиждется современное японское государство? Брать самое лучшее из континентальной культуры и соединять с национальной традицией. Оставаться японцами, верными своей традиционным укладом жизни, и при этом не чураться каких-то нововведений Запада. Именно этот путь в XIX веке предлагали отечественные славянофилы, которые тоже были дворянами, не вылазили из Европы, но они предлагали именно сохранять свою веру, свою культуру и брать какие-то материальные достижения. И вот если бы Россия пошла по такому пути, безусловно, она могла бы гораздо более безболезненно для самой себя войти в буржуазное общество. А то, что это было неизбежно, это факт. Все страны, они входили в эпоху предбуржуазных и буржуазных отношений, для которых характерно что? Личность, я, эго выходит на первый план. Гордость, так или иначе, становится движителем эпохи. И в истории, связанной с расколом, мы с вами наглядно увидим, что вот эта вот гордость, она по большому-то счету и предопределила вот те ужасы противостояния, когда все участники этого конфликта не хотели слышать друг друга, не могли уступить, они настаивали именно на своей точке зрения. И это в том числе веяние вот этого самого времени.
На долю Алексея Михайловича выпала очень насыщенная эпоха, очень век. Страшно, я бы сказала, это и бунты, это и церковный раскол, это и восстание Стеньки Разина.
Безусловно, безусловно, то есть никаким тишайшим, конечно, временем это не было, это было именно бунтажное время, как называли в то время современники. И возникает только один вопрос, где он находил силы, чтобы с этим справляться. А силы он, конечно же, находил в Боге. И когда он умер в 1676 году, современники рассказывали, что он умер в тишине, он заранее понимал, что он умирает, он к этому готовился, он исповедовался, он причащался, он давал наставления наследнику престола, окружению. То есть именно через молитву, через церковь, через участие в церковных таинствах он находил в себе силы, чтобы действительно всю свою жизнь справлялся вот этими страшными искушениями. И, в общем-то, оставил после себя ведь очень сильную страну. Он воссоединил Украину с Россией, он одержал победу над Польшей, над Швецией, над Крымом. Он действительно создал такую бюрократическую управленческую систему, которая потом будет фактически определять весь дальнейший путь истории русского государства. То есть все последующие государи, они, безусловно, реформировали систему управления, но они не меняли самое главное – опору на бюрократический аппарат, на тот аппарат, через которых государь и правительство может вершить свою волю по управлению страной.
Следующую передачу мы посвятим полностью церковному расколу, потому что тема действительно интересная и очень большая. Напоминаю, что в студии была Мария Заостровных и Алексей Соловьев, историк, доцент кафедры гуманитарного образования Уральского федерального университета. Алексей Леонидович, спасибо вам за участие в нашей передаче. До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.